давайте еще раз, чтобы настроиться немножко, настроить свое сознание, произнесем все вместе три раза с буквом. Закроем глаза, настроимся, делаем глубокий вдох. Тут написан мой сайт Saranagati KFUR, если кому-то интересно. Saranagati. Я рассказывал о нашей проблеме и о том, каким образом йога... Вернее, я даже не рассказывал о том, как она предлагает решать. Я просто делал определенный намек. Есть вритти, а йога-сутра начинается с того, что нужно так или иначе контролировать вритти, контролировать волны мыслей, управлять ими, потому что это единственное в этом цикле, чем мы можем управлять, и это ключевой момент, тот момент, где мы можем разорвать это. Сейчас я буду конкретно учить, как это делать, причем учить не так, как это учит Патанджали Муни в йога-сутрах, а как учит этому Кришна в Гите. Но закончили мы на том, что если человек носит эту проблему в своем сердце или в своем сознании, если у него проблема ложного восприятия мира остается, то куда бы он ни пошел, что бы он ни сделал, он будет совершать ошибки, к сожалению. Именно поэтому Бхагавад-гита доводит до самого конца человека и говорит: смотри, 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 нужно так, так, так делать. Это как заразная болезнь. Если у меня есть заразная болезнь, я ношу себе заразную болезнь. Куда бы я ни пошел, какое бы обстоятельство я ни сменил, внешнюю обстановку не сменил, проблемы будут возникать, потому что я ношу их с собой, внутри, в себе. И мы говорили о двух этих ложных или обманных стратегиях нашего разума. Фанатизме. Когда человек пытается переложить, закрыть глаза и переложить ответственность на кого-то, на гуру. Мой гуру великий, у меня гуру, я все, я ничего не знаю, он знает, он идет. Кто-нибудь видел, как бараны шагают? Они смотрят вниз. У них уши висят на глаза. Так? А впереди идет один с гордо поднятой головой. Все остальные идут и никуда не смотрят. Это фанатизм, это фанатики. Люди, которые пытаются объяснить красивыми словами свои собственные проблемы и сказать, что проблем нет на самом деле, что это все зависит от того, как посмотреть на это, очень все хорошо. Люди, которые таким образом пытаются избежать сражения, а сражение неизбежно. У нас есть внутренние проблемы, с ними нужно сражаться. Так, люди, которые пытаются просто замаскировать все это, камуфляж наложить, красивые цветочки посадить на своих проблемах. Там внутри выгребная яма, а сверху ромашки цветут. Это называется сентиментализм. Когда они свои сентименты... Главное, чтобы сверху ромашки росли. Не важно, что внутри. Это тоже, к сожалению, ошибка, которую люди очень часто допускают в своей жизни. И сейчас мы с вами будем пытаться понять, что же нужно делать, как нужно делать. Я уже сказал, что путь йоги – это путь разума. И я рисовал вам зеркальце нашего разума с какими-то своими изъянами, черными пятнами, расколотое во многих местах, запыленное. И мы смотримся туда, и вот этот осколочек нам кажется нашим «я», этот осколочек кажется нам нашим «я», этот осколочек. Мы раскололись на многие «я», на многие роли, которые мы играем. Иногда мы запутываемся в этих ролях, не знаем, кто я такой. Иногда люди от отчаяния, от того, что они запутались во всем этом, даже совершают самоубийство, у них опускаются руки, они начинают употреблять наркотики. Все проблемы именно в этом. Разум должен быть чистым. И к нашему с вами счастью, расколотое зеркало невозможно склеить. Но расколотый разум можно склеить. Так что никаких швов даже не останется. Мы можем восстановить в исходной, в изначальной чистоте наш разум, и более того, придать этот материальный разум, придать ему новые качества. Мы можем сделать наш разум изначально чистым. Йога объясняет, что почему такое большое значение придается именно этой чакре. Она называется как? Кто знает, кто у нас йога? Аджна. На самом деле Адья, потому что там она не Аджна, она Адня или Адья. Что-то вроде этого. Адья или... можно Аджна. Так. Кто знает, что на санскрите значит слово Аджна или Адья? Нет. Это слово... Кто знает? Никто не знает? Вас никто не знает? Амар Адьяй. Гурайдес, Тарайдес, Амар Агьяй Хой, Тарайдес, Агьяй. Приказ. На самом деле считается, что эта часть в нашем теле, это то, где находится разум, и то, где находится сила воли в том числе. Разум, то есть другой аналогии, аллегории, которую мы видели, это возница. Он управляет умом, ум управляет чувствами. Поэтому другой синоним русский для слова Будды – это сила воли, воля. Приказ. Так, и йоги развивают агья-чакру. Кто знает, как они развивают эту агья-чакру или аджна-чакру? У каждой чакры есть своя вибрация. На самом деле в йоге все... в высшей степени научно. Там говорится, что есть 72 тысячи каналов в нашем теле. 72 тысячи нервных каналов, которые пронизывают наше тело. И на каждый канал есть своя рага, своя вибрация, своя музыка, которая успокаивает. Так с помощью музыки ведической лечит. Если у человека появилось какое-то расстройство физическое, связанное с одним каналом, то ему дают рагу, настраивающую, очищающий этот канал. Есть множество, есть огромное количество раг, тысячи раг, тысячи различных мелодических рядов. Например, я сейчас сыграю одну рагу, утреннюю рагу. Врага. Раннее утро. Солнце еще не встало, вот-вот встанет. Послушайте еще раз. скажите, практическое занятие. Может быть, несколько раз там, я не такой большой специалист в этом, но рага настраивает человека, почему она нужна, почему они связаны с временем дня, с сезоном, она настраивает человека на гармонию с этим миром, делает, балансирует ум, сознание человека, приводит ее в то же самое настроение, то есть этот звук соответствует настроению и помогает уму прийти в гармоничное состояние сбалансированное. И, соответственно, каждая чакра в нашем теле, а чакры являются центрами, в котором сходятся все нервные каналы. Все нервные каналы сходятся в сердце, в конце концов. К сердечной чакре, к анахате чакре. Но чакры являются этими центрами энергетическими. И это агья чакра или аджна чакра. У каждой чакры есть своя мантра или своя вибрация, которая соответствует чистоте вибрации этого энергетического центра и позволяет ему очиститься. Соответственно, эта чакра, которая управляет нашим разумом, она с чем связана? Какая у нее мантра, кто знает? Ом, правильно. Вы угадали. Мы не зря его повторяли. Нет, нет. Вот эта чакра. Агни чакра. Ом – это чакра, которая развивает силу воли, развивает разум, развивает наши способности к интуиции, ко всему тому, что связано с Буддхи. Как, например, Муладхара чакра там есть, лам, ям, разные мантры есть. У агья чакры это мантра ом. Так, и ом, в Гите Кришна говорит, что ом это символ трансцендентной реальности. Это символ божественной реальности. Символ иного мира. И в конечном счете символическое имя Бога. Биджа-мантра, которая соответствует этой чакре. Соответственно, есть три вещи, которые помогают человеку развивать разум. Три необходимых условия. Которые помогают очищать разум, делать его цельным. Первое – это мантра. Я уже сказал. Мантра ОМ или любая другая ведическая мантра. Все ведические мантры содержат звук ОМ. И Махамантра, о которой мы будем говорить позже, она также содержит в себе внутри ОМ. Повторение мантры или вибрация мантры – это один из способов понять себя глубже и развить, усилить свой разум. Второе, связанное с этим, я уже говорил тем, кто был на моих предыдущих занятиях, они знают, что есть две вещи, с помощью которых человек может развить разум. На самом деле три. Что еще? Какая еще?
Изучение.
Да. Веды. В частности, Гита. Гита, я не устану повторять, потому что единственный смысл, о чем я говорю, чтобы так или иначе побудить вас прочесть эту книгу. И не один раз, а много-много раз. Когда Кришна учился в школе, в Гурукуле, он, в отличие от нас с вами, всего один месяц учился в школе. Нет, два месяца. Экстерном. 64 дня он учился в школе. И он всю науку освоил за 64 дня. И когда он выходил из школы, по традиции духовный учитель должен дать благословение. Ученик должен дать небольшую дакшину, какое-то, исполнить какое-то желание или пожертвование дать, чтобы закрепилось знание. Это я намекаю вам. Я шучу. Духовный учитель в ответ дает благословение. И когда Кришна подошел к нему, дал дакшину свою, духовный учитель спросил, что тебе нужно, что ты хочешь, какое благословение тебе дать? Я сказал, ничего не нужно, у меня все есть. Говорит, ну ладно, я знаю, что у тебя все есть. Я знаю, что я тебе ничего не могу дать. Все-таки я дам тебе одно благословение. Мое благословение тебе будет такое, что любое слово, которое зайдет из твоих уст, люди будут помнить, думать над ним, и оно никогда не потеряет своей свежести. До сих пор люди читают Гиту. 5000 лет подряд люди читают Гиту. Я читаю Гиту не знаю сколько раз. Каждый раз я читаю ее по-новому. Каждый раз я нахожу в ней что-то новое. Это книга, которая не может надоесть. Ее можно читать снова и снова и снова, находить новые глубины, видеть что-то внутри. Поэтому следующий момент — это изучение священных писаний. Я буду сейчас очень подробно говорить, что это значит, как это, что это значит. Там есть свои этапы, свои какие-то тонкости. И третье, что еще нам помогает развить разум, как по-вашему? Мантра? Ага. Гуру. Нам нужен духовный учитель, иначе мы не сможем понять или увидеть всех этих механизмов самообмана. Нужен кто-то со стороны. Ищите, говорится, в Ведах говорится, что если человек хочет найти гуру, гуру его найдет.
Да, но говорят наоборот, если светильник зажжен, то светильник наверняка, если светильник зажжен.
Ну, так или иначе, тот, кто хочет, тот сойдет. В этом нет никаких сомнений. Тот, кто хочет, тот обязательно найдет. И в сущности мантра все это одно и то же. Потому что что такое мантра? Мантра — это концентрированное знание. Духовное знание в вибрации ОМ заложено. В вибрации мантры все знание заложено. Так. То же самое знание, расширенное или переведенное на язык нашего ума, изложено где? Видите, в священных писаниях. Так, то же самое знание. Кто нам может это знание объяснить по-настоящему, донести его до нас, духовный учитель? Все одно и то же. В конце концов, разум и знание – это две вещи, неразрывно связанные друг с другом. Их невозможно совершенно оторвать друг от друга, потому что они составляют некое неразрывное целое или неразрывную стратегию. Так, теперь у разума, у Будды есть три основных шакти или три основных энергии, три основных способности или три аспекта разума. Это можно сделать. Можно в санскрите написать или не нужно вам забивать голову? Первое — это память. Память. На санскрите она называется смрити шакти. Второе, какая есть еще функция нашего разума? Способность к чему? Да, способность анализировать или осмыслять. Аналитическая, анализ. Так. Или по-другому она называется еще дхарана шакти, способность удерживать. Дхарана шакти. На санскрите это называется вичар шакти. Способность размышлять, думать, анализировать. И третья вещь. Что еще мы можем сделать с помощью разума? Выводы, а с выводами мы что делаем?
Понимание.
Да. Это то, что развлечение. Развлечать. После того, как мы запомнили, проанализировали, у нас появляется способность различать. Отличать хорошее от плохого, отличать то, что нужно делать, от того, что не нужно делать. Отличать материю от духа. В конце концов, именно это материя от духа, а способность отличать материю от духа является признаком знания. Классическое определение знания в ведах – это способность отличать сад от асад, материю от духа, или дух от материи. Она называется вивека-шакти. Вивека. Кто-то слышал такое имя? Вивекананда. Вивека. Это одно из самых больших слов в санскритской философии. Вивека – особая способность не просто различать какие-то материальные вещи, а кто-то занимается программами компьютерными. А распознающие программы самые сложные, правильно? Это одна из самых больших программ, самых больших проблем компьютерной техники – создание распознающих программ. Вивека – это способность распознавать. И прежде всего распознавать самое главное, самое важное – материю от духа. Это вивека-шакти. Это три аспекта нашего разума, три аспекта ума или разума. Соответственно, все три должны быть задействованы, и процесс развития разума, как по-вашему, как он должен протекать? Мы написали эти три составляющих, с помощью которых разум развивается. Есть три этапа развития разума. На первом этапе что мы должны делать? Собирать информацию. Правильно или нет?
Запоминать.
Ага, ага. Получить информацию, а не собирать. Это важно. Мы должны что делать? Слушать. Кого должны слушать? Нужно льстить. Сначала... Нет, нет, нужно слушать, нужно слушать. Когда мы читаем, мы тоже в сущности слушаем. Особенно если мы читаем авторитетного человека, то, что он написал, мы тоже слушаем своего рода слушания. Но, конечно же, слушание... А вживую гораздо более эффективно. Почему? Почему?
Вибрации, наверное.
С одной стороны, вибрации глубже, с другой стороны, потому что еще почему?
Личный пример. Диалог.
Диалог, энергия.
Энергия.
И внимание больше. Если вы просто магнитофон слушаете, что вы делаете? Включил, выключил, яблоко кушаете, да. Хорошо, если яблоко. Можно покурить немножко. Когда человек слушает так, это настраивает его на более правильный лад. Он готов воспринять. Еще одно очень важное правило для слушания. Человек, который говорит, должен быть выше, чем тот, кто слушает. Потому что знание, оно течет, как и все остальное, сверху вниз. Рассказывает такую маленькую историю, что когда Кришна рассказывал Бхагавад-гиту Арджуне на поле боя, то наверху, на флаге у него, сидел Хануман. Так, и Хануман, после того, как он выслушал все, он тоже все слышал. Он спустился и спросил: что-то я ничего не понял, не мог бы ты повторить? Он сказал: ты не поймешь, ты наверху был. Наверху понять невозможно. Человек должен занять смиренное положение. Поэтому говорится, что первый этап освоения знания или первый этап развития разума подразумевает слушание. И как я должен слушать? Я сказал, я должен слушать внимательно. Для чего я должен слушать внимательно? Для того, чтобы что произошло?
Чтобы запомнить.
Если я рассеянно слушаю, если в одно ухо влетело, из другого вылетело, ничего посередине не осталось, то никакого смысла в этом нет. Есть определенная наука слушания. Шушрушов шаданана сева судева катаручи сян маха цевая витро. Так. Слушание подразумевает этот этап запоминания. Я должен стараться слушать и стараться запоминать. У нас, правда, есть очень хорошие приборы, которые помогают нам запоминать. все это. Но самое важное — запомнить тот самый момент, когда мы услышали. Так. Второй этап. Что нужно сделать после того, как мы выслушали и постарались запомнить? Что нужно с этим знанием или с этой информацией сделать? Да. Осмыслить. Рассказать на четвертом этапе. Потому что если мы просто услышали и сразу побежали рассказывать, то это немножко преждевременно. Следующий этап называется осмысливание. На самом деле, то, что я вам рассказываю, это материал Брихадараньяка Упанишад, одно из самых глубоких Упанишад. И там говорится об этих этапах. Этапах усвоения знаний, одновременно развития разума. И, наконец, на самом деле не наконец, четыре есть этапа. Они соответствуют этим трем функциям. Есть еще четвертая функция тоже. После того, как я осмыслил все это, что я должен сделать? Я должен пытаться это применить. Знание, если я его не применяю, становится мертвым. Знание должно стать некой постоянной медитацией внутри. Те, кто был на первой лекции, помнят, я там приводил слова Шанкарачари, где он говорил, как нужно относиться к гите. Сначала нужно ее слушать внимательно. Я подряд... Так. Но потом дита дьяяна сивасья. Дьяяна что значит? Дьяна что значит? Медитация. Это дьявольно силосья. Когда силосья, сила значит характер, привычка, что-то, что вошло в привычку. Когда знание, которое я получил из Бхагавад-гиты, стало привычкой моей, привычной медитацией, определенным образом мысли, когда я смотрю сквозь эту призму на мир, то это третий этап развития разума. В этот момент включается какая шакти? Вивека шакти. Способность различать. Потому что, чтобы применять знания на практике, я должен этому научиться. Я должен понять, я должен увидеть все это. Я должен видеть мир сквозь эти слова, которые в Гите Кришна произносит. И четвертым этапом что я могу сделать? Да, вот тут я могу рассказать другим. Только после того, как я сам применил. Потому что если я просто услышал, побежал, это еще мало. Если я просто подумал как следует и побежал другим рассказывать, это тоже еще мало. Я могу учить других только тогда, когда я сам живу в соответствии с этими принципами. И это, соответственно, следующий...
Не, мы просто осторожимся, поэтому мы после первого делаем четвертое.
И мне хотелось одну очень интересную вещь сейчас вам рассказать.
Как понять осмысли, это правильно, неправильно, чтобы передать именно так, как это было донесено до меня.
Хорошо, мы поговорим об этом. Давайте я договорюсь, а потом мы на вопросы ответим. Я надеюсь, у меня будет несколько минут еще на вопросы. Мне, в принципе, не так много осталось сказать. Мне хотелось сказать одну очень интересную вещь. О трех этапах. Тут есть стулья. Вот, например. Мне хотелось еще одно понятие ввести, о котором мы говорили, но сказать о нем чуть более близко, посмотреть его связь с разумом. Так мы говорим с вами о разуме, о том, как развивается разум, через какие этапы он проходит, что человек должен делать для этого. У нас есть разум. Есть еще одно понятие – искренность. Или честность. А как по-вашему, как они связаны друг с другом, эти два понятия? Может человек, обладающий действительно духовным разумом, быть неискренним?
Нет.
Можно ли считать человека, наоборот, обратное справедливо, может ли искренний человек быть неразумным?
Может?
Нет. Эти две вещи тесно связаны друг с другом. Просто так называемая искренность, в сущности, есть синоним разума. Если мы правильно его понимаем. Искренность не значит, что я такой искренний, что я глупости делаю. Так, искренность – это определенное состояние разума, чистоты разума. Но, тем не менее, они немножечко отличны друг от друга. Человек может родиться искренним и честным от природы. Человек рождается очень честным, очень благородным, очень достойным от природы. Это к чему приведет? Он родился, он еще маленький, у него нет этого, но у него есть вот это вот, что ли, внутренний поиск, нежелание идти на компромиссы, желание идти до конца, понять истину. К чему это приведет, искренность? К чему приведет? К разуму. То есть человек может прирожденно или из каких-то своих прошлых жизней, прошлых наработок, уже родиться разумным, но вначале это не будет выглядеть как разум, это будет выглядеть как искренность. Есть такие люди, они рождаются, просто видишь по ним, но искренность неминуемо превратится в разум в процессе жизни. Как правило, путь обычных людей другой. Человек развивает в себе разум, и когда он развил в себе разум, он родился со своими проблемами, с этими механизмами самообмана, о которых я говорил, с разными заморочками, и он сам не понимает, как он обманывает, но он обманывает. Он не понимает, все остальные понимают. Так обычно человек сам не видит, все остальные видят, что он делает. Так, но нет у него искренности прирожденной, нету. Нет у него этой чистоты разума прирожденной. Но если он будет развивать в себе разум, то что у него в конце концов появится?
Искренность.
Наверняка. У него появится эта честность, чистота, появится эта способность не обманывать самого себя, быть очень честным с самим собой. И говорится, что есть три ступени искренности, которые в сущности соответствуют трем ступеням разума. Трем ступеням эволюции разума. Это как бы процесс развития разума, или то, что мы должны делать для того, чтобы разум развивался. Мы должны слушать, мы должны думать над тем, что мы услышали, мы должны стараться применять это в жизни, пусть понемножечку. Пусть чуть-чуть я смог применить в жизни. Это для меня, еще раз, шаг один, который всегда со мной останется. Кришна прославляет в Гите, я вчера говорил о том, когда он прославляет путь, он говорит, если человек один шаг на этом пути сделал, даже один, этот шаг всегда с ним останется. Не бойтесь, что путь длинный, не бойтесь, что далеко идти, не бойтесь, что много проблем. Один шаг сделали, и уже хорошо, уже можете отдыхать. Да лучше еще второй сделать, после того, как отдохнули. Вот. Но Кришна говорит, один шаг вы сделали, не пхабхикама на састи прадьявайон наведяте свалпама пьяхи дармасе травяте махату баят. Этот один шаг может защитить вас от самого большого страха. Все эти психологические семинары, которые мы проходим, разбирают наши страхи, правильно? А самый большой страх – это страх смерти, привязанность к каким-то вещам. Один шаг может защитить от этого. Говорится, что один шаг, который человек на духовном пути сделает, по крайней мере, гарантирует ему, что он в следующей жизни человеком родится. Не родится каким-нибудь...
Сачком.
Ну да. На свиноферме. Это этапы. И естественно, что это постоянный процесс. Человек слушает, человек думает, человек постоянно понемножку применяет. Сначала что-то одно, потом другое. Он не может сразу все применять, не может осмыслять. Пытается учить другим. Потому что как только мы что-то поняли, например, если мы поняли, что вегетарианство это хорошо, мы должны научить других. Это очень сильно нам поможет. Самим мы должны это передать другим, потому что у нас есть этот опыт реальный. Но по мере того, как разум развивается, есть три этапа. Три этапа искренности или три этапа развития разума. Это все из немножко другой традиции. Это Конфуций говорил, но все подтверждает то, что, в общем-то, есть примерно одно и то же. И описание этих трех этапов, на самом деле, очень многое нам может с вами дать понять. Он говорит, что на первом этапе искренность, он говорит об искренности, и он показывает эту связь между искренностью и разумом. В принципе, это до какой-то степени синонимы. Они связаны друг с другом динамической связью. Первый этап развития разума или развития искренности. Он говорит, кажущийся. Человек начинает развивать свой разум. И на первом этапе разум кажущийся. Ну, как бы есть разум, но еще его и нет. Apparent по-английски. Он может сказать так же, можно по-другому немножко перевести apparent. Но, тем не менее, я думаю, что это правильно здесь. Когда у нас еще нет полной искренности, только кажущейся искренности. Второй этап очевидный. И третий этап. Он говорит brilliant, сияющий или сияющий. Может быть, я не знаю, как это сейчас сказать. Самоочевидный, излучающий, явный. Ну, явный это очевидный, но нечто большее. Это очень интересная классификация, которая объясняет, что происходит с нашим разумом, или каким образом разум восстанавливает свою чистоту и силу. Я сейчас попытаюсь это объяснить. Что это такое? Сначала я просто запомнил что-то и пытаюсь этому следовать. И в этом заключается моя искренность. Я услышал что-то, мне что-то сказали. Я посетил какую-то лекцию, мне сказали, повторять мантру надо, ом. Я сижу себе, повторяю, ом. Так, или еще что-нибудь. Я запомнил что-то. Я еще не понял толком, что это такое. Но так как я искренний, правильно, я искренний. Искренний человек, ему сказали, он делает, правильно? Так, он просто запомнил что-то, и он пытается это делать, и на этом этапе искренность или разум, он еще толком не развит. Есть еще одна вещь, которую я забыл сказать, к сожалению, потому что очень существенно, я сейчас скажу о ней, непонятно, где о ней говорить. Что такое священное писание? Мы говорили с вами, что есть вуком мантра, который содержит знания священных писаний, а есть сами священные писания, есть гуру, который учит нас священным писанием. Что в священных писаниях написано?
Правила.
Да, правила. Правила, как жить, что нужно делать. Потому что сейчас, и наша проблема, я, к сожалению, стер этот цикл кармы. Сейчас мы руководствуемся в своей жизни чем? Ну, своими прихотями. Своими самскарами. Это хорошо, это плохо. Это мне нравится, это мне не нравится. Я родился в этой среде, это хорошо, я буду делать это, у меня эти вкусы. Я русский, значит, борщ надо есть, так? Я переехал куда-нибудь, я все равно борщ ем, неважно, что... Ну, борщ, кстати, не запрещен священными писаниями. Если в нем мяса нет. Во всех священных писаниях есть правило. Там говорится, что нужно делать, что хорошо, что плохо, как нужно жить. Это очень важная вещь. Потому что без следования правил мы не сможем развить разум. В конечном счете, высшая функция разума – это способность различать. Если мне не говорят, если вы сын, у кого дети есть? Поднимите руки. Кто воспитывал детей? Если ребенку не говорить, это хорошо, это плохо, кто из него вырастет? У Евгении Сварца в «Снежной королеве» есть замечательная сцена, когда разбойница, большая разбойница объясняет методы воспитания маленькой разбойницы. Она говорит, ребенку надо все позволять, тогда хорошие разбойники вырастают. Люди, которые разбойник, это тот, кто неправильно пользуется своим разумом, кто только в соответствии со своими прихотями живет. Это мне нравится, я буду это делать. Это мне не нравится, я не буду это делать. Чтобы разум развивался, чтобы развивалась способность различать, нужно человеку сказать, это хорошо, это плохо, это черное, это белое. Этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах, это можно делать только при таких обстоятельствах, это нужно делать всегда. Поэтому развитие разума, оно очень тесно связано с правилами и со следованием этих правил. Потому что было бы глупо, если бы мы просто теорию изучали, ничего не делали. Поэтому, соответственно, вот эти этапы развития разума, они очень тесно связаны с самими правилами. Сначала человек просто запомнил, и он следует этим правилам. И это кажущаяся искренность или кажущийся разум. Он запомнил немножко, он что-то пытается следовать, но, в общем-то, в сущности, он толком ничего не понял. Так, теперь на следующем этапе, когда человек осмысливает это, когда он думает и понимает, что это хорошо, то каким образом он следует этим правилам? Тут, на первом этапе, как он следует правилам? Как можно сказать?
Слепо.
Да, слепо или механически? Механическое следование. Мне просто сказали, я принял это, я поверил в это, хорошо, гуру большой, великий, он сказал, буду делать. Так, если я... Это не совсем фанатизм, есть тонкая разница между этим, между одним и другим. Потому что если я останусь на уровне механического следования, то я кто?
Фанатик.
Если я остался на этом уровне, если я не хочу двигаться дальше, если я довольствуюсь тем, что я просто запомнил и тупо пытаюсь идти куда-то, непонятно куда, то да, я остался фанатиком. Если я иду дальше, я начинаю размышлять над этим, обдумывать это, и начинаю применять это на следующем этапе, то как называется мое применение этих правил будет? Осмысленное. Я делаю то же самое, но осмысленно. Осмысленное исследование, и на этом этапе мой разум или моя искренность становится очевидной. Правильно? Если человек делает что-то, и он живет этим, и он понимает, какое благо это ему приносит, и он начинает говорить об этом другим, верите вы ему, поверите? Поверите, потому что это очевидно. Так его искренность очевидна. Он живет так, он знает, что это хорошо, он рассказывает об этом другим, другие... с радостью начинают механически этому следовать. Но иначе невозможно. Этот этап невозможно обойти, невозможно избежать. Он есть тут. Это определенный этап развития разума. Так, у человека есть на первом этапе он механически следует, но потом он делает это осмысленно. Что должно произойти дальше? Как он дальше этому должен следовать?
Доводить это до ума.
Это потом, это не так важно, это уже как бы следующая вещь. Как я следовал сначала этому, мне не хотелось, у меня были какие-то проблемы, я оступался, шел, падал. Так, потом я стал делать это осмысленно, сознательно. Как дальше?
Любовь разовьется.
Со вкусом, с любовью. Все правильно. Постоянно, инстинктивно. Знание становится нашей природой. Знание, когда разум достигает высшей степени своего проявления, когда разум становится сияющим, когда он может действительно осветить кого-то, то это становится частью моего «я». Он не заставляет себя действовать, он живет естественным образом именно так. Он живет в соответствии с самыми высокими духовными стандартами, но для него никаких проблем нету в этом. У него инстинктивное внутреннее глубинное понимание. Если он достиг этого этапа, то даже если он родится в следующей жизни, то каким он родится? Да, он родится очень искренне. Он родится, этот разум уже у него есть. Этот разум стал частью его натуры, его природы. Ну, может, он других хочет научить, это не исключено тоже. Вот. И я думаю, что я скоро кончу. Я просто хотел привести один небольшой пример и еще сказать несколько слов по поводу Бхагавад-гиты. Это очень легко понять на примере йоги. Кто занимался йогой, хатха-йогой тут? Не так много. Ну, неважно. Вначале, когда человек делает позу, какую-нибудь сложную позу, поза, от которой все тело болит, то как он ее делает? Механически. С трудом. Он заставляет себя туда. Он пытается... Он сформировался по-другому, он другой. Так? А ему непривычно все это, все болит, все связки болят, все болит, ему нужно себя переломить, правильно? Чтобы сесть в эту позу, ему нужно себя переломить. Это механический этап следования правилам священных писаний. Он находится в этой позе, и ему дискомфортно. Правильно? Кто согласится со мной? Потом... По мере того, как он осваивает эту позу, что происходит дальше? Что должно произойти дальше? Чтобы поза действительно действовала на человека, что должно дальше произойти?
Расслабление позы.
Должно произойти, и самое важное, поза на механическом этапе на самом деле не приносит никакой пользы. Я должен разочаровать всех продвинутых йогов. Или очень маленькую пользу. Люди думают, я сейчас заставлю себя как-то, они сгибаются, удаляются. Да. Нужно, чтобы сознание наше, ум наш проник в эту позу. Чтобы я всего себя почувствовал. Вначале я всего себя не чувствую, я чувствую только то, что у меня болит. Я изогнулся, я не могу не помнить себя, не чувствовать себя. Тут проникает разум во все это. Сознание проникает в позу. Это очень важный следующий этап. Так, когда я осваиваю позу потихоньку, то я начинаю чувствовать себя, видеть, ощущать себя, понимать, какая конфигурация энергии, куда идет. Я вижу все. И постепенно учусь расслабляться в этом во всем. Совершенство позы когда достигается? Совершенство позы достигается, когда человек делает это легко, без всякого напряжения. Он сгибается. Я видел таких людей. Это потрясающе вообще. Он закидывает левую ногу за правое ухо. И при этом абсолютно расслабленный, улыбается, сидит и медитирует в этой позе. Был один из величайших йогов Индии, Горакхнат. Извиняюсь. Или Матсьендра. Ну, неважно. Кто из них? Какой-то из них. Либо тот, либо тот. Есть в высшей степени сложная поза. Я много-много раз пытался ее делать. Я даже показывать вам ее не могу, не буду, потому что, чтобы не позориться. Я мог бы показать, мне с сложным эго у меня проблем нет. Но он в этой позе. Я долго-долго, много лет пытался в эту позу сесть. В течение долгих лет так не смог в нее сесть. Он в этой позе медитировал. Это была самая удобная поза для него, для медитации. А третий этап, когда поза, и об этом тоже говорится в йога-сутрах, поза становится в высшей степени естественной для человека, какая бы сложной она ни была. Она становится инстинктивной, он абсолютно естественно расслабленно в ней находится. Она его природа. И в этом случае, что самое интересное, поза становится, он находится в этой позе, она очень естественна для него. Так? Но что самое интересное в этом случае происходит, как написано в йога-сутре, в этом случае ум расширяется до бесконечности. Ум охватывает бесконечное. Это особая вещь. Я следую, я иду по пути, который описан в Священном Писании, но вначале мне сложно. Священное Писание не дает легких путей. Они говорят, что нужно воздерживаться от каких-то вещей, что нельзя злоупотреблять сексом, что нельзя есть мясо, что нельзя то, все делать, что нужно мантру повторять, нужно заниматься духовной практикой. Вот. И вначале мне сложно, я заставляю себя. Я думаю над этим одновременно, я размышляю. Постепенно это становится осознанным следованием. Но даже это не есть конец сам по себе. Конец, когда это становится моей природой. И в этот момент разум возвращается в свое естественное состояние. Он может объять необъятное. В зеркале своего разума я могу увидеть кого?
Душу.
А еще кого?
Бога.
Я могу увидеть Бога. Это самое удивительное и самое потрясающее в этом во всем. Я вижу не только самого себя, который туда пялится. Я вижу истинного себя. Я вижу свою истинную форму. Говорится, что у души есть сварупа. Я не говорил об этом до этого. До этого я говорил, что душа всего лишь атом сознания. Но на самом деле у души есть форма. У души есть свои отношения с Богом. У души есть своя деятельность. Нечто предназначенное ей по самой своей природе духовной. Я вижу свое истинное я. И в том же самом зеркале я вижу Бога. Есть одна замечательная история из вриндаванских игр Кришны. Кто был во Вриндаване? Кто-то ездил с Яковом в Вриндаван? Это одно из самых святых мест, самое святое место, где Кришна проводил свои детские игры. И однажды, и все эти игры, они связаны с любовью. Это проявление любви в самой высшей форме. Понять их очень сложно, именно потому что нам велик соблазн свой материальный опыт проецировать на них. И во Вриндаване есть место, которое называется Шрингарват. Кто-то был в Шрингарвате? В этом месте Шрингар значит украшение. А в этом месте сам Кришна украшает волосы своей возлюбленной, Шримати Радхарани, Радхи. Он плетает в нее венок, он украшает, он делает. Она на него сердита была, но он сказал: пожалуйста, прости меня, сейчас я буду тебе служить. И при этом она смотрится в зеркало. Так. Она смотрит, как он ее украшает. Кого она видит в этом зеркале? Он у нее сзади, он украшает ей волосы. Она смотрит в это зеркало, кого она видит? Она его. Она видит не себя, какая красивая, как любая другая женщина на ее месте поступила бы. Она видит ее. И это лила, это символ того, что происходит с человеком в процессе йоги. Он пытается найти себя. Он пытается восстановить свой собственный разум, свое собственное изначальное «я» в этом разбитом зеркале. Но когда зеркало полностью очищается, он видит себя украшенного. Да он еще видит. Который стоит за спиной. Который всегда с нами находится, который рядом. И это самое большое достижение, которое человек может обрести, самая большая награда, которую человек получает в результате развития разума. И это самая большая награда, которая вас всех ожидает в конце вашего духовного пути. Спасибо большое. я хотел, чтобы мы еще немного попрактиковались в йоге. Мы говорили с вами, что йога подразумевает развитие разума, это путь разума. Оно должно очистить разум, восстановить целостность нашего «я». Я сказал одну важную вещь еще. Можно, да, после аплодисментов? Чем хороши священные писания, еще что происходит, когда человек читает это, понимает это, у него появляется желание идти по этому пути. Даже если сложно, он думает, да, хорошо, так и нужно. Кришна объясняет это в 3 главе Бхагавад-гиты. Сложно, да, есть проблемы, но если человек постоянно сосредотачивает или связывает свое сознание с сознанием высшим, которое отображено в священных писаниях. А что такое священные писания? Священные писания – это слепок высшего сознания. Оно там есть. Это нечто, соответствующее нашей высшей природе. И несмотря на то, что вначале у нас могут быть какие-то проблемы, в конце концов мы можем осознать, что это действительно наша высшая природа. Если человек читает это, у него появляется вера. Да, это путь. Да, именно так нужно идти. Да, именно так я должен действовать. Это то, что Гита человеку дает. Еще одну последнюю вещь мне хотел сказать. Что это за целостное я? Каким образом Кришна объясняет, как я могу собрать воедино, даже на самом первом этапе, даже сейчас, в данный момент, прямо сейчас, собрать свое расколотое я? Я, который я раздал многим вещам, которым я дал власть управлять собой. Как снова его собрать, возвратить самого себя себе? Какое эго человек должен приобрести? Потому что мы не можем быть без эго. Какое эго нам нужно? Кем я должен осознавать себя? Кришна дает рецепт. Я говорил рецепт йоги Патанджали Муни. В йоге он говорит... Эко-татва объяса. Человек должен все время понимать, что он один, что он единый. Есть единая сущность, и он должен практиковаться в этом. Он должен постоянно возвращаться. Я есть я есть душа, я независим от этого. Сложный путь. Очень сложный путь. Не такой простой. Так постоянно человеку огромная воля нужна, огромный разум нужен, чтобы по нему идти. И ум беспокойный. Видите, Арджуна отвергает этот путь. Дети, после того, как Кришна ему рассказал путь Аштанга-йоги, Арджун говорит, спасибо большое, Кришна, но это не для меня. Ум, как ветер, хуже, чем ветер. На самом деле, ум, все же туда. За мгновение он может, по всей вселенной носится, так? Говорится, что ум носится со скоростью ума, это скорее, чем, больше, чем скорость света. Так он постоянно осциллирует. Даже в самой йоге Патанджали Муни объясняет, что такое медитация. Некоторые люди думают, что медитация — это когда я сосредоточился на чем-то одном. Патанджали Муни говорит, нет, это когда ваш ум очень быстро туда возвращается. И кажется, что он на одной точке сосредоточился. Экаграта. И это татва объяса, постоянные попытки возвращать себя к себе. Сложно. Кришна дает другой рецепт. Он дает нам другой способ воссоздать целостное «я» и играть все свои роли, которые мы будем играть. Потому что мы не можем не играть их. Мы являемся матерьми, отцами, родителями, еще кем-то, детьми чьими-то. На работе у нас какая-то роль, еще где-то. Мы можем бросить все это, но все это должно исходить из одного единого, собранного воедино эго. И это эго, истинное эго, в отличие от ложного эго, о котором говорит Кришна в Бхагавад-гите. Какое, как по-вашему? Я кто? Не просто душа, потому что душа ничего не говорит. Я слуга Бога. Я тот, кто исполняет его волю. Я слуга. В конечном счете мы все равно будем исполнять его волю. Его воля, воля Бога, воля высшего сознания, подобно потоку реки. Кто-нибудь раз пытался плавать против течения? Легко это? Кто-то пытался плавать против течения в горной реке? Реке, которая со всей силы идет оттуда в гор. Невозможно. Даже не нужно пытаться. Как нужно плыть?
По течению.
Я должен признать, что есть течение в этом мире. Я просто принимаю. Принимаю, что есть воля Бога в моей собственной жизни, а в жизни других людей. Я принимаю это. Я не пытаюсь сопротивляться, я не пытаюсь возмущаться против этого, бунтовать, революцию устраивать. Потому что революция — это что значит? Это плыть как? Против течения. Можно бунтовать сколько угодно. Ничего хорошего этого не выйдет. Вас все равно будет нести по течению, только вы при этом бунтовать будете. Вот и все. Вы будете плыть и бунтовать. Само же течение. Истинное эго, о котором говорит Кришна. Плывите, подчинитесь воле Бога. Примите волю Бога. Пусть не моя воля, но твоя будет. Пусть не моя воля, нет моей воли. Есть твоя воля, есть высшая воля. Я плыву, я очень счастливый, плыву и улыбаюсь. Так, по течению. Я принял ее. И в этом, собственно, есть смысл этого. Все остальное должно исходить из этого понимания. Я слуга, есть воля Бога. Я не должен возмущаться, когда что-то не по-моему. Когда я... Хороший слуга, если слуга все время ворчит, хороший. Слуга, он принимает это, он служит, он рад, он приветствует. Так, есть слова одного кардинала, который в преддверии нашествия гуннов находился на стенах монастыря. Он знал, гуны жуткие люди были. Когда они напали на Европу, они были как саранча. Они выжигали все, они убивали всех, кого только можно. И история сохранила слова этого кардинала, который видел нашествие этого Атилы. Он говорит: приветствую тебя, бич Бога. Приветствую тебя, бич Бога. И ты виноват. Не пытайтесь обвинить других людей. Они всего лишь инструменты вашей кармы. Они всего лишь те, кто хочет преподнести вам очень важный урок, который в конце концов вам хочет преподнести Бог, чтобы вас чему-то очень важному научить. И все остальные роли, если мы будем основывать на этом эго, на этом понимании, я слуга. Я муж этой женщины, да, но почему я муж этой женщины? Как я должен себя с ней вести? Нет, в конце концов, я все равно слуга. Я должен ей служить. Так или иначе, Бог мне послал ее, я должен ей служить. Я жена этого мужа, я должна ему служить. Мы, естественно, обоюдно. Я отец, как я должен относиться к своему сыну? Я должен ему служить. И при этом не привязываться. Плоды не принадлежат мне. Плоды никогда не принадлежат мне. Плоды принадлежат Богу. Так, я служу, я исполняю свое служение, я делаю свой долг, я делаю то, что я должен. И это мое эго. Если я научусь этому алгоритму, если я введу его в себя, я верну себе цельность, я стану бесконечно сильным. Я смогу преодолеть любые препятствия в своей жизни, любую боль, любые страдания. Я с улыбкой буду их преодолевать. Люди будут удивляться, они будут приходить и говорить: как вы можете, что такое, почему вы улыбаетесь? Вы не должны улыбаться. Будете улыбаться, потому что вы обрели нечто вечное. Это то, что невозможно изменить. Все остальное поменяется. Вы сегодня отец, завтра не отец. Сегодня вы сын, завтра вы не сын, потому что у вас отца не осталось. Сегодня вы муж, завтра не муж, такое тоже бывает. Но вы всегда останетесь слугой. Всегда, при всех обстоятельствах. И если у вас будет это понимание, если вы научитесь таким образом жить, вы все свои болезни преодолеете, все свои проблемы преодолеете. Все ментальные заморочки идут от вас. Таким образом вы станете в высшей степени счастливым. Это последнее, что я хотел вам сказать. На самом деле... На самом деле, я просто пытался повторять то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите. Я очень прошу вас, так или иначе, найдите где-нибудь эту книгу. Если нет, то как-нибудь Рами или еще кто-то вам ее привезет. Я обещал, я не смог, к сожалению, привезти. Они очень тяжелые, и так получилось. Но, может, в следующий раз я привезу.
Существует перевод на русский полный?
Да, да.